лейтенант Карбышев был зверски умерщвлен в лагере смерти Маутхаузен. Татарский поэт Мусад Жалит был казнен гитлеровцами в Моавицкой тюрьме. Чешский писатель Юлиус Пучик был казнен под Берлином в Плетензе.
Милый, почти нет надежды на то, что мы когда-нибудь пойдем вместе держать за руки. Час жизни у меня уже отняли, когда уничтожили мои книги. Однако я не сдаюсь, не уступаю, не хочу допустить, чтобы иная часть погибла бесследно. Пойду в минуты, которые я ворую смерти, я пишу. Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается. Окна в камере 267 выходят на север. Мы жили для радости, за радость шли на бой, за нее умираем. Поэтому пусть слово «жалость» никогда не будет связано с нашими именами.
Порой душа бывает так тверда, что поразить ее ничто не может. Пусть ветер смерти хладнее льда, он лепестков души не потревожит. Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет мне палач, вырыта могила. Я ко всему готов, но мне еще нужны бумага, белые и черные чернила. Грозить не нужно мне, я ко всему готов, но смертью своей я вашу смерть приближу, и этой ясной весной я не увижу, чтоб осенью не сняли вы с нее плодов.
Враги предлагали мне перейти на службу в немецкую армию. Я выругал их за такую наглость и заявил, что родины не торгую. Человек должен иметь цель в жизни и стремиться к ней прямо, не делая зигзагов. Я часто говорил моим товарищам, что нужно здесь, в лагере, заботиться о том, чтобы, вернувшись домой, смогли смело смотреть в глаза жене, детям, своему народу.
Донесение гестапо. Генерал Карбышев, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался насквозь зараженным большевистским духом, фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. Резолюция. Направить в лагерь Фелсенбург на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст.
У зыбких сходин, а потом рванется к рейду серый катер, раскалывая ряд винтом. И если пенные объятия назад не пустят ни на час, и ты в конверте за печатью получишь весточку о нас. Не плачь, мы жили жизнью смелой, умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать.
Говорит Ленинград, артиллерийский обстрел.
Январь, 42-й год, одинокая каморка, одинокая женщина в каморке, Зинаида Епифановна Корякина слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату и сказала: «А ведь ты помираешь, Зинаида Епифановна!» Умираю, сказала Корякина. И знаешь, Аннушка, чего мне больше всего хочется? Наверное, предсмертное мое желание последнее. Даже смешно, так ужасно хочется сахарного песочку. Соседка молча посмотрела на нее и вышла. А через 5 минут вернулась с маленьким стаканчиком сахарного песку. Ну, Зинаида Епифановна, раз уж такое твое последнее желание перед смертью, нельзя тебе отказывать. Это когда нам по 600 граммов давали, так я сберегла. Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и молча, с наслаждением, стала есть. Съела, закрыла глаза и сказала: ну вот, вроде и полегче на душе стало. И уснула. А утром проснулась и встала. Верно, еле-еле ходила, но встала. А на другой день вечером раздался вдруг сильный стук в дверь. «Кто там?» — спросила Корякина. «Свои!» — ответил чужой голос. «Свои! Откройте!» Она открыла. Перед ней стоял незнакомый летчик с пакетом в руках. «Возьмите!» — сказал он. И сунул пакет ей в руки. «Да кто вы? Вам кого надо, товарищ? Вы к кому?» Лицо у летчика было страшное. Говорил он с трудом. «Вот, приехал тут к своим, а их уже никого. Я тут стучался в разные двери. Никто не отвечает. Наверное, тоже как мои. Вы вот открыли, возьмите. Значит, ваше. А мне не надо, я на фронт». Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. Позвала она соседку, мальчика-сироту, старушку. И устроили они пир. Лепешки, суп, хлеб. Ну, Анна Яковлевна, я ведь не помру. Зря твой сахар съел. А чего ж ты извиняешься? Живи.
Артиллерийский обстрел района продолжается. Артиллерийский обстрел района.
Я недругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбит еще крюк, на котором повешусь, не скован, не вырыт рудой из земли. Я встану над жизнью своей бездарной, над горем ее, над железной доской. Я знаю о многом, я помню, я смею, я тоже чего-нибудь страшного стою.
Чувствовали
полыхание этого трагического дня. Он настал. Вот жизнь моя, дыхание, родина. Возьми их у меня. Я и в этот день не позабыла горький хлеб, гонения и зла. Но в слепящей вспышке поняла, это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могилы. Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, всепрощающей, живой, родина моя, в венце терновом с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобой узнать дано. Я люблю тебя, я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одна.
Артиллерийский обстрел.
И убить, и только-то, а я могу любить, а мне не счесть души моей богатства, а я затем хочу и буду жить, чтоб всю ее, как дань людского братства, на жертвенник всемирный положить. Грозишь, грози, свистишь, свисти со всех сторон. Мы победили, ты приговорен.
Русская империя пьет по Ленину.
Злодеем другим, не будучи для себя негодяем. Подлость универсальна. В гитлеризме поразительно утере Германии, политической первичности, стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. В 43-м году писательская бригада в составе Борис Пастернак, Серпимович, Федин, Симонов, Всеволод Иванов выехала на фронт.
Едем с трудом, дороги разбиты. Кругом неубранные поля, нехватка рабочих рук. В конце пути пошел дождь, ночь, луч фонарика на карте.
Мы входили в освобожденный город. Он пылал с нескольких сторон, как щенята из-под брюха суки, языки пламени лизали и посасывали края железных крыш, и ленистовствовали, вырываясь наружу. По замыслу врага, его война должна была быть тою раз в тысячелетие, разорвавшейся эпохальной бездной, которая вместе с Европой и всем ему неугодным должна будет поглотить главный предмет его ненависти – русскую революцию. Между тем, как раз русская революция, то есть наша добровольная скромность и привычка к лишениям, оказались бедны, поглотившие его войну.
Живем, набираемся впечатлений. Мы пережили тиф, войну, эвакуацию. А в Союзе писателей все еще считают, что писатели плохо знают жизнь. Мы беседуем с Катей, темноволосой девушкой.
Нам с ней все время мешают, потому наши разговоры вертятся вокруг пустяков. Как зарабатывали при немцах, чем жили, были товары в лавках?
Да-да, были, и только советские, и то вначале, а больше ничего. На бывшем дизельном заводе изготовляли сковороды, а при заводской конторе, обращенной лицом в покойницкую, гробы для офицерских кладбищ. За дневную работу платили 250 грамм хлеба и еще больше пшена.
Все время из горящего дома на Озерной набережной доносятся звуки чижика. Говорят, там бричит на пианино мальчик, оставшийся без отца и матери, его здесь знают. Слава павшим, слава строям, проходившим след, слава вечным героям и дворцам побед.
Я вспоминаю, как Юрий Олеша рассказывал нам замысел своей новой пьесы. Действие должно было происходить в маленьком городке, оккупированном гитлеровцами.
Там был учитель музыки, влюбленный в Шекспира, и школьница Тоня из шекспировского кружка.
Фельдфебель из штурмовиков, большой любитель цветов, спрашивал ее, что здесь цветет весной?
Или все ли вам равно? Ведь весной вас здесь не будет.
Фельдфебель был оскорблен в лучших чувствах. Нехорошо, я так мирно спросил тебя о цветах. И школьницу Тоню из шекспировского кружка повесили.
Шекспира может прочитать каждый, важно самому быть человеку.
Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, алый отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уводят. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один!
Едем все дальше и дальше, пробираясь между брошенных в снегу машин. Наконец, останавливаемся в какой-то маленькой полусожженной деревушке, может быть, в единственной уцелевшей избе. Там уже греется несколько наших солдат. Хозяйка-старуха, плача, рассказывает, как немцы сожгли деревню, как убили ее соседа, который бросился спасать свою горевшую избу. Говорит, она всхлипывает и скоблит деревянный стол, за который мы было присели перекусить.
Не садитесь тут, не садитесь тут, погано здесь, погано. Здесь спали они, проклятые фашисты. Не садитесь, обождите. И все бегает и всхлипывает от чугунка с картошкой к столу и назад. Бегает и всхлипывает. Вот, все варю и варю картошку. Все идут и идут наши. Всю картошку сварю, пока все не пройдут.
В годы минувшей войны в Белоруссии погиб каждый четвертый человек.
Хотела меня мать за четвертого отдать. После победы стало светло, гремели салюты гордо, но не сидел за победным столом каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Ты поешь, только молчит каждый четвертый. Долго вдовы ждали мужей, матери ждали своих сыновей. Не знали они, что мертвый каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Ты поешь, только молчит каждый четвертый. Помним потери свои и сейчас. Счет этот помним несчетный. О, как нам не хватает вас.
Заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значит быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но пораженье от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца.
И птицы ошалелые летят, и
женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят. И женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали, и я увидел грустноглазого юношу в гимнастерке. Кто тогда не писал стихов о танках, о Костелло, о партизанах?
Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв. И умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо, но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я.
На фронт пошли добровольцем?
Да, я слышал, что вы приезжали в Маклаки к Рогозовскому. Вот как раз там меня и ранили. Ну, конечно, до вашего приезда.
Гудзенко показался мне поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии, а он уже тогда писал в своей записной книжке.
Вчера приезжал к нам Илья Эренбург. Он почти как всякий поэт, далек от глубоких социальных корней.
Я читал стихи Гудзенко всем, Алексею Толстому, Сейфуллину, Петрову, Гроссману, звонил в клуб писателей, мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью. Стихи его напечатали, кончилась война, выживших демобилизовали, и я увидел Семена в пиджаке, но в душе он все еще донашивал старую, выленившую гимнастерку.
У каждого поэта есть провинция, она ему ошибки и грехи, все прежние обиды и провинности прощает за правдивые стихи. И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная одна суровая моя и откровенная далекая провинция — война. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты на живых порыжили от крови глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы, расцвели и опали. Проходит четвертая осень, наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих
Нет ни жен, ни стихов, ни покоя, только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все допишем сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, а кому-то любить не придется, ну а кто в 41-м первою пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь мы никого. А мы возвратимся с победой. Все как черти упрямые, как люди живучие и злые, пусть нам пиво наварят и мясо нажарят к обеду, чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. Мы поклонимся в ноги родным и страдавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались, любят. Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем, все допишем, ровесник, и работу найдем для себя.
Он умер 30 лет от роду. Он умер 30 лет от роду 15 февраля 1953 года. Было такое чувство, словно его вдруг через 10 лет настиг долетевший с войны осколок.
Наградила меня дружбой многих отличных людей, которых я встречал на своем пути гораздо больше, чем плохих. Война многое и отняла у меня. Список потерь надо было бы начинать именами друзей, окончать молодость.
Но утрату нижется утрата, но такого позабыть нельзя. Вечно живы в памяти ребята, фронтовые кровные друзья. Я люблю их больше всех на свете, потому что вместе нас прожег самый горький и суровый ветер, ветер отступающих дорог.
И слез завалю, прощам обращаться не стану, обращаюсь к друзьям, не дожди, что я вам приду. Постели ты мне съесть, завет земля волна туман. Безголовье поставь мне ночную звезду, я шагал на пролом, и когда я не слыл ни до крови, не держали от меня справедливых боях. Ставим пульсом мне голову горной дорогой, и укройте меня одеялом в осенних цветах.
В этом зареве ветровом выбор был небольшой, но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат, всего друзья солдат простой, без званий и наград. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто мавзолей.
И поет мне земля и родной, про улыбку твою не знала, про тебя мне шептали пусты в белоснежных полях. под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует на голос живой. Давайте после драки помашем кулаками. И только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились в бои, готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно звучит, все это глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчанье тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту страну отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых.
Сейчас далеко, далеко, между нами вспоминаю свет. На тебя мне найти не грешно, а на смерти четырех шагов. Ой, гармоника в июне на зло, заблудавшее счастье, мне в холодной землянке тепло, от твоей невыносимой любви. Мне в холодной землянке тепло, от твоей невыносимой любви.
Дорога, 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 останется после меня.